Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 32-е воскресенье по Пятидесятнице – в навечере Богоявления и на наступающей праздничной неделе. Но, как всегда, постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Тимофею, из 4 главы, стихи с 5 по 8. Отрывочек маленький, позволю себе его полностью прочитать. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Вот, казалось бы, очень маленький отрывок, но сплошные вопросы. Во-первых, будь бдителен во всем, в чем? И что значит «будь бдителен»?
Дело в том, что это наставление уже опытного и идущего, ну, если прямо говорить, на мученическую смерть апостола Павла, своему достаточно еще юному ученику Тимофею, которого он готовил, ну, в некотором плане, как своего преемника, и в прямом плане, потому что у него рукоположил епископы, и в духовном плане, потому что он будет дальше передавать тот опыт, ту традицию, которую нес Павел верующим людям. И понятное дело, что в те времена это, ну, были разные искушения для любого проповедника Евангелия. Дело в том, что Римская империя первых трех веков противилась христианской вести и всячески старалась и дискредитировать этих проповедников, и физически их устранить просто, дабы они не проповедовали какие-то сомнительные вещи про некого Христа, который там что-то в Иудее там поднял какое-то восстание или не поднял восстание. И как вот Плиний-младший писал там, его в письме ему писали, что что-то они там ночью собираются и пьют кровь каких-то младенцев. Ну, то есть какая-то ересь появилась. И вот такое противление Римской империи, с одной стороны, непонимание язычников, отвержение иудеев, а потом, ну, куча появившихся ересей, то есть заблуждений. И вот во всем этом, значит, в кавычках великолепии, нужно было Тимофею сохранить, быть бдительным, то есть не расслабляться. Это, знаете, как в боксе. Взял, расслабился, пропустил хук, и уже лежишь на полу. Кстати, в другом месте апостол Павел именно об этом говорит. Смотрите, как опасно ходите, никак не мудрый, но я как же премудрый. То есть можете, если расслабитесь, можете пропустить удар и либо сами впасть в уныние и начать сомневаться, либо вот заразиться каким-то лжеучением, либо еще какие-то вот эти внешние обстоятельства вам могут повредить. Поэтому, говорит, будь внимателен, будь бдителен, вот, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй свое служение. Вот это служение апостольское – это непростое служение. Мы поэтому всем апостолам совершаем полилей. То есть вот даже великим святым некоторым просто, ну, вседневная служба положена. Всем апостолам обязательно служится полилей, а Петру и Павлу – всеночное бдение, подчеркнуть их величайшие подвиги.
Но здесь еще удивляет полная уверенность апостола Павла в том, что готовится ему венец правды, и не только ему, но и всем возлюбившим явление Христово. Мы ведь привыкли слышать и читать, и размышлять постами, в особенности многодневными постами, о том, что никто из нас не знает, что нас ждет на страшном последнем суде. То есть мы можем предполагать, мы можем каяться, но до последнего мы понимаем, что полностью очиститься не получается ни у кого из нас, по крайней мере. Но, может быть, те святые люди, о которых мы читаем в житиях святых, достигали этого уровня. Но апостол Павел говорит, что эта участь ждет всех возлюбивших явления Господня. Но мы дерзаем утверждать, что мы это возлюбили. У нас просто получается криво. Но вот как-то мы, с одной стороны, соглашаемся с апостолом Павлом, нам очень хочется тоже как-то приобщиться к этому вот упованию, что это непременно с нами случится. Но откуда у него уверенность? Ну, в его судьбе, возможно, по откровению, он до третьего неба поднимался, Бог знает, что он знал о себе. Ну, а нас-то?
Да, дело в том, что он не говорит про венец правды как некую супермедаль, которую он себе повесит, там, святой апостол Павел, и уже хвастается ей. Это про другое совсем. Он говорит, что у него скоро его казнят. И венец – это мученический венец. И именно, ну, он говорит, что все, он прощается со своим учеником. И говорит, что да, вот такая участь всем возлюбившим Христа. Но для него это не является проблемой, это скорее как раз свидетельство того, что он все делает правильно. Христос как сказал, если меня гнали, то и вас будут гнать. То есть, если со мной так поступили, с вашим учителем и Господом, не может быть ученик больше учителя. Если, говорит, вашего, вы меня зовете Господом учителем, вы правильно делаете, Христос говорит. И если меня гнали, то, ну, как бы логично, что если вы будете делать то же самое, что и я, то есть идти моими стопами и проповедовать мое Евангелие, то, естественно, вас ждет вот этот венец, венец славы, венец мученичества, который подтверждает то, что вы пошли до конца за своим учителем. И апостол об этом говорит, что все возлюбившие Христа тоже будут казнены. Вот. И он укрепляет Тимофея. То есть, когда мы говорим, что меня ждет венец славы, потому что я такой классный христианин, и вот весь пост даже ни разу сосиску не съел, и вообще веду себя замечательно, и даже вот там какие-то даже книжки по богословию читаю. Но это вот, да, тщеславие какое-то, гордыня появляется в этом, наше высокомерие. Ну, мы обычно, кстати, мы уже научены, мы опытные ребята, мы так вслух не говорим, мы просто так считаем. Это я читал у старца Паисия Святогорца, что смирение заключается не в том, что ты себя обличаешь, а в том, что тебя кто-то обличает, и ты вот это принимаешь. То есть сами себя обличить мы можем, но это еще не смирение. Смирение – это когда кто-то тебя обличает, а ты ему в глаз, значит, не выливаешь кофе. То есть вот как-то есть в этом принципиальная разница. И поэтому Павел, он, хотя он иногда хвалит, но он как бы говорит, я достойно восхваляю, потому что я, говорит, силой Божией в немощи совершаюсь. Говорит, чем похвалюсь, немощью своей? Он же понимает свою ограниченность и свою слабость. Он об этом периодически, жалуется нам. Но он говорит, что Господь помог, и с Божьей помощью я вот совершил такие-то подвиги. Умалчивать об этом – это обесценивать помощь Божию. А он не хочет этого делать, он хочет прославить имя Божие. И мы с вами должны делать так ожде. То есть, когда у нас что-то получилось, какой-то проект получился, у нас получилось что-то сделать, там, не знаю, в семейном плане, на работе, еще где-то. Мы можем сказать, Господи, спасибо большое, у меня получилось. Он, Пушкин, подпрыгивал, бился по пятке, говорил, у него классный стих получился. Вот если мы в этот момент прославим Господа, так это замечательно. В этом нету греха и нету гордыни. Вот когда мы говорим, у меня получилось лучше, чем у этих хроняк, потому что они вообще ничего не умеют, то это гордыня и тщеславие. А когда мы просто радуемся тому, что Господь помог нам дело завершить, это не грех.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, 1 глава, стихи с 1 по 8. Собственно говоря, это содержание всех праздничных дней, которые открываются на вечерем Богоявления. Первое предложение так и звучит. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». И дальше идет фраза, которую все и верующие, и неверующие знают хорошо, поскольку ее к месту и не к месту всю жизнь в самых разных интерпретациях повторяют. Но Тут интересно, как-то в разговоре непосредственно о первоисточнике, о книге пророка Исаии, всплыла другая версия этой фразы. Я имею в виду фразу «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, с прямыми сделайте стези ему». Один из экспертов по Ветхому Завету у нас тут в эфире уточнил, что, возможно, это ошибка перевода, потому что если переводить дословно с первоисточника, звучит эта фраза, там смысловой акцент перенесен. В его интерпретации это звучит так. «Глаз вопиющего, двоеточие, в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Речь идет о возвращении из вавилонского плена, пророчество об этом. Поэтому, ну, так уж полюбилось в нашей культуре, вот «Глас вопиющего в пустыне». А дальше там каждый в меру своей испорченности или, наоборот, возвышенности интерпретирует и толкует это. Как вам кажется, какое из этих толкований более соответствует духу евангельскому?
Это пророчество древней Исаии, да, действительно, пророчества, они такие многоуровневые, то есть они часто говорили о тех событиях, которые будут непосредственно, там, через 10-100 лет, или даже описывающие события, которые происходят параллельно жизни пророка. Но многие пророчества, они были в том числе мессианскими, и они предвещали то, что будет в будущем. И Марк начинает свое Евангелие именно вот с проповеди Иоанна Предтечи, как то, что должно нас убедить, как вот некое очень важное подтверждение того, что Христос истинный Мессия. Об этом говорит Иоанн, а об Иоанне говорил Исаия. То есть такое. И там дальше уже «Глас вопиющего в пустыне» или «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь». Там важно контекст понимать вообще, что это означает, что, зачем кому-то готовить путь в пустыне или просто готовить путь. Дело в том, что у восточных деспотов была такая традиция впереди пускать слуг, когда ехал кортеж с какого-то царя, там, персидского монарха, то обязательно впереди шли слуги с лопатами, с какими-то специальными приспособлениями, потому что, ну, на дороге могло что угодно произойти. Какие-то камни валяются, какие-то там дерево упало, если это не в пустыне, а где-то просто по пересеченной местности. В общем, какие-то неровности, и, соответственно, путь будет затруднен. И там носилки с монархом могут остановиться, или лошади, верблюды. И, соответственно, шли впереди вот эти люди, и они расчищали дорогу. И вот в этом был смысл, то, что Иоанн Предтеча готовит сердца людей к принятию Господа.
Ну и заканчивается этот отрывок словами «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Вот, собственно, мы подходим к великому водоосвящению.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну вот слово «вода» прозвучало в Евангелии, и, конечно, самое волнующая и интересующая всех тема «Навечере Богоявления, крещенский сочельник, первое освящение воды». Поскольку в сам праздник у нас тоже будет освящение воды. И несмотря на то, что на соборах это обсуждалось, и периодически менялся подход, то есть при патриархе Никоне было сказано, что однажды только великое освящение воды совершается в сам праздник. Потом, после этого, был собор поместный, на котором было сказано, что нет, дважды. И каждый раз нам в проповедях перед праздником священники объясняют, и сколько бы ни объясняли, народ все равно путается, и все равно нужно напоминать, все равно нужно объяснять. И я думаю, даже напоминать особенности богослужения, что в сочельник, что в сам праздник, когда, собственно, происходит великое освящение воды.
Происходит и 18-го на вечере, и сам праздник. Это традиция достаточно древняя. Когда-то в Иерусалиме, понятное дело, что вот в Навечере освящалась вода 18 числа, и вообще основное освящение именно 18 числа. Это нужно понимать исторически и богословски. Великое освящение связано именно с праздником Сочельника. И многие люди, они почему-то думают, что каким-то образом эта вода отличается. Нет, просто историческое место – это 18 января, вот. Причем освящалось вечером, потому что там же совершается Великая Вечерня в соединении с литургией, причем Василия Великого, в части какого-то особенно торжественности этого события. На следующий день совершалась уже литургия самого праздника и шли куда-нибудь, ну, то есть в Иерусалиме шли на Иордан и освящали там воду.
Ну, собственно говоря, только в Иерусалиме и освящали,
да,
вначале.
Да, вначале, да. Потом в Византии стали делать вот специальные шествия куда-нибудь там на площадь, где стояла какая-то вот красивая там купель, и там тоже происходило освящение. И у нас на Руси мы приняли эту традицию, да, вот еще дониконовскую, что два раза освящается. В Навечерие, как положено, 18 число, было освящение в храме, а 19-го люди выходили на истоки. То есть это, и там, кстати, написано в уставе, в рубрикате, если посмотреть, там исходит на истоки, вот. То есть куда-то на реку, куда-то вот места, где вот делали Иордань и освящали воду непосредственно, там тоже набирали. Вот, то есть это было логично. То есть это не было дубликатом, не было просто повторением. Это было именно, то есть в храме освящается вода 18-го, 19-го, исходим на источники.
Ну, у нас так уж сложилось, что в советские времена на источники ходить было невозможно, поэтому и в Навечере, и в сам праздник освящение происходило исключительно в стенах церкви.
Да, потому что традиция вот эта, во-первых, она и уже стала не совсем понятна для городских жителей, то есть для сельских жителей абсолютно все понятно. 18-го освящаем в храме, 19-го освящаем, идем крестным ходом куда-нибудь на нашу любимую речку, где мы там уже выпилили в виде креста Иордань, и вот там будет освящение происходить. И все логично было. Но сейчас жители в основном, еще раз, городские, и вообще там идти сейчас на какую-то реку, там на Москва-реку или еще куда-то там, и качество воды, и условия безопасности, и вообще сейчас вот как бы все эти мероприятия вне храма в связи с правилами безопасности, они, то есть только там на определенных местах подготовленных, возможно. И в целом, как бы зачем куда-то идти. А, и правильно вы сказали, в советское время это вообще было все пресечено, и, конечно, никто никогда бы не согласовал, чтобы кто-то куда-то шел на какую-то реку. Ну, то есть там в каких-то деревнях, может быть, это еще оставалось, где там местные райсоветы, сельсоветы, там как-то они не особо на это сквозь пальцы смотрели. А в целом, конечно, традиция была нарушена. И поэтому перенесли второе освящение тоже в храм. И нужно понимать, что это абсолютно тот же самый чин освящение воды, что и совершался накануне. То есть нет никакой разницы между этими двумя чинами. И некоторые говорят, а зачем тогда вообще набирать воду и там, и там? Ну, это, во-первых, важно для тех, кто участвует. То есть, конечно, есть большая проблема в том, что люди, не участвовав в освящении, приходят и просто берут воду. Я считаю, что даже это неплохо, и все равно, как бы, хоть посетить в этот день храм, даже если вот человек хочет просто набрать воды, он может там хотя бы там 5 минут, пока стоит в очереди, помолиться, может попросить помолиться за родных, какую-то записку написать, хотя бы что-то, если он вообще не выбирается обычно в храм, то есть для него, может быть, это определенным шагом. Вдруг он услышит, сейчас в храмах есть там дежурные священники, обычно ведутся какие-то экскурсии, какие-то листовки раздаются. Есть надежда, что что-то заронится в сердце. Но в целом у вот христиан, которые сейчас слушают наш эфир, да, должно быть понятие, что не молился, пришел и просто забрал, это не совсем верная схема. То есть хорошо бы, если ты хочешь, чтобы вода эта была тебе в освящении души и тела, в освящении твоего жилища, в исцелении души и тела, ну, приди, поучаствуй вместе с нами. Мы же будем все об этом молиться, всей церковью. А то получилось, мы как бы Это, знаете, как в гости специально приезжают чуть-чуть попозже, когда уже все приготовили. То есть, чтобы не помогать резать салат, чтобы не помогать там мариновать мясо, вот приехать, когда уже все готовенькое. Вот как бы такие мы, знаете, немножко задержались, но сами просто ждали где-то в машине, пока все сделают. Это неправильно. Мы приходим, стоим на службу 18 числа, вот это удивительное богослужение сочельника, читаются множество премий, где вот эти интересные пророчества из Ветхого Завета. Вот. И само по себе это очень самобытное такое богослужение. Оно совершается только два раза, на Рождество и на Богоявление. Потому что когда-то в древности это была одна служба. И вот пришли, потом вот это торжественный чин освящения воды, выходят с крестом священник, с кадилами, все это освящается, вода читается молитвы, которые читаются, кстати, также на прикрещении людей. То есть вот как бы великое освящение воды. Оно совершается-то... У нас мы всегда на молебен приходим, там малое освящение воды, а великое совершается только вот на крещение, на праздник, значит, крещенский сочельник и само крещение. И плюс, когда человека крестят, не потом, там, ребеночка, тоже великим чином освящается вода. Вот, поэтому как бы в этом поучаствовать – это радость большая.
Вообще праздник сам по себе... Тем более великий праздник – это повод для радости. Но здесь очень много моментов, которые смущают. Смущает государственно организованное купание по ночам. Смущает огромные емкости, которые люди набирают крещенской воды. Хочется все время уточнить – что такое великая агиасма? Почему такое особое отношение? Ведь водосвятные молебны служатся в течение всего года церковного. И отношение к освященной воде с молебна достаточно уважительное в течение всего года. Но почему... Совершенно особое отношение к крещенской воде. Зачем она нам? Что мы можем почерпнуть, когда мы кропим жилище крещенской водой, когда мы в течение года, там, может быть, просфору запиваем, или иногда вот люди болящие запивают лекарства крещенской водой. В чем ее принципиальное отличие?
С одной стороны, тут просто библейский аналог, потому что Христос входит в воду, в воды Иордана, и вот тем, что его святое тело пребывает в этой воде, оно освящается, все водное естество. Это вот во всех богослужебных текстах красной нитью эта тема проходит. И поэтому это не просто как бы такая выдуманная история, а это библейская, евангельская история, которая для нас является примером. И мы видим, что уже в древней церкви, там Киприан Карфагенский, допустим, упоминает, там уже апостольские о том, что вот освящается вода. И потом Василий Великий говорит о чине освящения воды. То есть это не новомодная какая-то история, а вот, да, на крещение. Первоначально считалось, что вообще все водное естество освящается, потому что вот Христос вошел в Иордан и тем самым освятил. Ну и у нас нету такого... У христиан мы стараемся все время уйти от магизма и от автоматизма, что что-то совершается автоматически. Тут логика такая. Мы долго молились, много, сильно просили сойти Святой Дух на воду, и она поэтому для нас имеет особый смысл. И тут мы, знаете, такую листовку делали, раздавали людям, которые пришли с баклажками как раз тем самыми, за святой водой, что святая вода для святых людей. То есть для того, чтобы тебе эта святая вода была на пользу, она может быть действительно, там в молитвах сказано, в исцелении души и тела, в окроплении жилища, в приобщении благодати и так далее. Для этого нужно подготовить баклажку другую, самого себя. То есть мы тоже такие баклажки ходим, и мы можем быть дырявыми, мы можем быть без крышки сверху, мы можем быть замутненными, у нас может быть какая-то муть на донышке, которая все испортит. Соответственно, мы вот эту сами себя, как вместилище святой воды, должны подготовить. И послушать, ну, одного из главных персонажей этого дня и этого праздника, это Иоанн Предтеча. Он для того, чтобы люди подготовили себя к принятию Христа, их очищал через покаяние, через в том числе воды иорданские. И в этом плане, да, мы должны проходить через это очищение. И те люди, которые думают, что они пройдут очищение просто автоматически, съездив, такое, значит, немножко экстрим получив, ночью окунувшись в ледяную воду, им простятся грехи. К сожалению, она так не работает. Ну, или, может быть, к счастью. Да, это такое, ну, добрая традиция. В ней есть определенный смысл, такой уже исторический. Тем, кому нравится, да ради Бога. Если не вкладывать в это именно смысл, что мне прощаются грехи, то есть человек не ходит на исповедь, не занимается покаянием, не работает над своими вот, страстями, а просто вот съездил, сделал такой экстрим раз в год и типа, о, все, очистился. Ну, так не действует. Я видел, знаете, в некоторых социальных сетях прям ролики, видео, что у тебя, тебе кажется, что на тебя наложили какую-то там порчу, у тебя плохо идут дела, финансовый кризис, вот, почистись, окунись ночью на крещение, проговорив там икота-икота впереди на Федота, то есть какое-нибудь заклятие, и все как бы решится. Нет, конечно, так не работает. Хорошая традиция, пожалуйста, если кому-то нравится, можно и окунуться, вот, можно помолиться в этот момент. Это действительно, если священник еще и приехал, освятил, это освященная вода, может быть, даже кому-то в исцеление души и тела. Но прощение грехов совершается через покаяние. Поэтому мы баклажку готовим, вот себя самих, для принятия святой воды. Мы приходим в храм, исповедуемся. Вот. Выше причастия вообще никакой святыни не бывает, если мы себя приняли. Вот. И дальше, если мы помолились на чине освящения воды, мы послушали все эти молитвы, мы поучаствовали в просьбе, чтобы Дух Святой сошел на нее, нам она будет, конечно, в пользу и в исцелении души и тела.
Слушаю вас, вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина, сказку о золотом петушке, финал. Царь Дадон перекрестился, прыгнул в чан и там сварился. Вот это как-то так.
Кстати, ну это вообще древняя тема, что человек погружается в воду и выходит каким-то другим. Вот у нас есть такая возможность, но даже без погружения экстремального в воду мы можем выйти другими через покаяние.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. Несмотря на то, что главный праздник этой недели, конечно же, Богоявление, Крещение Господне, но... Церковный календарь на этом не заканчивается, он продолжается, и на этой неделе у нас достаточно поводов вспомнить удивительно близких нам святых, которые не только помогают нам, когда мы обращаемся к ним с молитвами, но и своими житиями иногда очень нас поддерживают, когда у нас... какие-то кризисные ситуации в жизни складываются, потому что почитаешь о тех ситуациях, которые складывались у них, и понимаешь, что у тебя еще все замечательно. На этой неделе 21 января память священномученика Исидора Юрьевского и 22 января память святителя Филиппа Колычева, митрополита Московского. Ну, понятно, что сравниться с той судьбой, которую Господь уготовил святителю Филиппу, никому даже в голову не придет равняться. Но, может быть, не все помнят подвиг священномученика Исидора Юрьевского. А это очень важно, потому что именно с Богоявлением, с крещением связана вот эта история. Самое трагичное, на мой взгляд, в этой истории то, что одни христиане убили других, При этом никто не начинал каких-то догматических споров. Это не то, что противостояние православных и ариан, например. А это вот просто католики по вполне политическим причинам, завоевав определенную территорию, а речь идет о Юрьеве, а это Дерпт,
Эстония.
Так вот, после завоевания Ливонским орденом этой территории при Иване III было, ну, как сейчас бы сказали, подписано соглашение, что никто никого не насильно не обращает в свое исповедание. Но Ливонский орден решил, что договоренности — это договоренности, а жизнь реальная совершенно другая. Поэтому 72 человека вышли на Иордань в праздник крещения. И закончили они в этой, через несколько дней в этой самой Иордане были утоплены, потому что отказались переходить из православия в католичество. Вообще, конечно, чудовищная история. На мой взгляд, очень показательная и очень страшная.
Да. И, с одной стороны, поражает принципиальность этих людей, которые могли бы тоже подумать, ну, мало ли, ну, там, и те христиане, и эти христиане. Но нужно понимать, что в те времена это означало даже больше, чем просто, ну, некая идентичность, связанная с национальным признаком, и гораздо больше, чем идентичность, то, что вот мы там часть русского, допустим, зарождающегося уже и распространяющегося, ну, серьезного уже такого имеющего влияния русского княжества. И это была вот именно верность той купели православной, которой эти люди были крещены, и они остались на территории, да, которая была завоевана, но с просьбой сохранить вот эту идентичность. То, за что потом боролся святейший патриарх Тихон уже в советское время. То есть сменилась власть, и он говорит, дайте просто исповедовать, давайте мы не будем участвовать в делах политических, а вы не будете участвовать в делах церковных. Но, как показывает практика, люди даже на словах, говоря о том, что да-да-да, мы не против, мы за свободу и так далее, потом оказывается, что совсем не за свободу. И те же самые в Советской Конституции, как вы знаете, было прописано свобода совести и свобода вероисповедания, но на практике, конечно, все те репрессии страшные, которые происходили, они подтверждают, что совершенно не собирались все это исполнять. То есть было для отводов глаз для внешних. И в этом видится, ну, некая злоба и нетерпимость человека, когда ты видишь кого-то, что кто-то сохраняет принципиальность, веру, и на него не действует сила аргументов, потому что они несостоятельные, и на них не действует вот эта манипуляция насилием, что, смотрите, мы там вот припугнуть, и они сразу, значит, сменят свои принципы. Нет, не такие были вот эти христиане, жившие на той земле, в том числе и священномученик Исидор. И, конечно, вот это мужество их перед такой нависшей угрозой, и их принципиальность, и последовательность их позиций, мне кажется, она очень важна, потому что сейчас, особенно молодое поколение, меняет какие-то свои взгляды, свои воззрения с мейнстримом. То есть они посмотрели сначала одних блогеров, и вот у них такое мнение было, потом поменялись какие-то, и сами блогеры вдруг поменяли позицию, и они там что-то новое услышали, бац, опять. То есть понятное дело, что тот, кто вообще не, в течение жизни не меняет какие-то свои воззрения, тот, ну, просто не учится, в том числе на ошибках. Но есть какие-то базовые вещи, которые, если человек пришел к этому, к осознанию, в том числе там, Бога, своей веры, там, семьи и так далее, то если вот в этом ты непостоянен, то ты как та самая трость, колебленная ветром, и, ну, на тебя невозможно положиться. Особенно, кстати, для мужчины это очень важно. Чтобы на мужчину могла положиться жена и дети, и вся его семья, он должен быть достаточно таким смелым, убежденным. Мне кажется, вот мужчины могут помолиться священномученику Исидору, чтобы не быть тростью ветром колеблемой, чтобы быть твердыми и последовательными в своих принципах, в своей жизни.
Но что касается святителя Филиппа Колычева, то, наверное, это тоже пример абсолютной верности однажды выбранному пути, однажды понятому вероисповеданию. И, наверное, еще пример того, как сложно политическому деятелю удержаться. Я имею в виду вот все, что пытался сделать Иван Грозный. Ведь они друзья юности.
Да.
Они в юности были единомышленниками. Разные предназначения, разные темпераменты, но склад характера и образ мыслей был схожий, иначе не подружились бы. Но насколько тяжело получилось все попытки Ивана Грозного удержаться в своей вере, с каждым разом все чудовищнее разбивались. Причем разбивались они, разбивая вместе с надеждами царя и тех, кто пытался ему в этом помочь, ломая судьбы, лишая жизни. Вот чудовищная воронка, которая связана с памятью Ивана Грозного, дело не в том, насколько верны описания каких-то его деяний. Сейчас очень много версий, насколько исторические источники те или другие, чего в нем было больше, христианина или изувера, политически оправдана ли была опричнина, много-много всего вокруг этой фигуры, но мне кажется, что весь трагизм ее заключается в том, что он в течение всей жизни пытался сочетать несочетаемое, оставаться достаточно агрессивным правителем и в то же время оставаться христианином.
Ну, это вообще дилемма любого времени. И, конечно, с одной стороны, такая демонизация Иоанна Грозного, которая была в том числе в западных СМИ того времени, там, John the Terrible, то есть Иоанн Ужасный, и то, что вот какая-то информация, с которой в том числе историки черпали, они как раз брали из зарубежных источников, а они не очень любят объективно или там как-то комплиментарно писать про русских царей. А, поэтому тут даже вопросов нет, то, что вот в эту крайность уходить нельзя. С другой стороны, конечно, сочетать несочетаемое, то, что опричнина — это была такая история, которая была призвана навести порядок, и Иоанн Грозный хотел вообще сделать как монашеский орден, и даже вообще вот у него был такой идеальный образ. Но вот реальное исполнение, реальные люди, которые совершенно были не святыми, а подчас какими-то уголовниками, в том числе, которые совершали страшные преступления, которые в свое время обличал святитель Филипп, то совершенно понятно, что это тоже не могло остаться без последствий. Но это такое противоречие, это такая драматическая историческая фигура. Много у нас таких в истории Руси есть. В данном случае нам важен подвиг святителя Филиппа, который не боялся даже перед лицом царя, даже перед лицом бояр, которые его ненавидели, или тех же самых опричников, говорить правду и за эту правду пострадать, причем последовательно и до конца. И это такое нужно иметь мужество. Я вот всегда восторгаюсь. У нас сейчас любят супергеройское кино, особенно молодежь смотреть. Вот, они там не боятся выступить против зла на какой-то планете, драться с какими-то суперпришельцами. Вот, посмотрите, это вот настоящий герой, который мужественно, последовательно отстаивает Божью правду. И поэтому, да, святитель Филипп потрясающий пример мужества, мне кажется. У нас есть чему от него поучиться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. 23 января – память святителя Феофана Затворника. Мы часто и много вспоминаем святителя Феофана, и не только в те календарные дни, когда вся церковь вспоминает его, но и читая его труды, упоминая его в тех или иных передачах, читая проповеди, Очень часто мы встречаем отсылы к его наследию, поэтому мне кажется, что у нас еще будет возможность поподробнее поговорить о святителе Феофане, а вот евангельский отрывок, который в субботу по Богоявлении звучит в храме, мы иногда пропускаем как-то, не заостряя на нем внимание. Это отрывок из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи с 1 по 11. Это описание искушений Христа, который 40 дней постившись, напоследок взалкал, и приступил к нему сатана и искушал его. Отрывок, который очень многих за много веков побудил размышлять о нем. По размышлении на эту тему Фёдор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» создал даже целую легенду о великом инквизиторе. И все равно, снова и снова возвращаясь к этому отрывку, к описанию искушений Спасителя, мы находим для себя что-то очень актуальное именно для нас и именно сейчас.
Да, потому что, я не знаю, вот кто-то, может, быстро проскакивает этот отрывок, а я всегда акцентирую внимание. Я очень люблю в этот день, как раз если есть возможность проповедь сказать, и детям, вот в 4 классе мы всегда проходим искушение Христа в пустыне, прямо очень большой интерес вызывает этот эпизод, потому что в целом Христос не воспользовался своей божественной властью. Он здесь, это вот один из эпизодов Евангелия, где он максимально скрыл свое божество и предоставил возможность, в том числе это такая некая божественная хитрость, чтобы дьявол не отгадал, кто же перед ним по-настоящему находится. И Христос не пользуется своими вот сверхъестественными возможностями для того, чтобы пройти эти испытания, чтобы мы могли их пройти. То есть Богу важно научить нас. Он показывает нам пример, как проходить искушение, которое 100% будет в нашей жизни. И они очень типичные. Если их можно поделить вот на три части. То есть первое искушение – это искушение хлебом, второе искушение – это искушение чудом, и третье искушение властью, самое сложное.
Как это звучит в легенде о великом инквизиторе, наше господство основано на хлебе, чуде и авторитете.
Да, именно вот об этом дьявол и он готов предоставить это Господу, каким-то образом хочет его побудить, и тем самым и нас, каждого верующего человека, абсолютно то же самое толкает. То есть первая история связана с материальным миром, что ты можешь, ну, то есть материальные вещи, материальная пища важнее, чем духовная. То есть ты давай вот об этом побеспокойся в первую очередь. А Христос говорит, нет, не словом, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть пища духовная приоритетнее. То есть нам говорят, что нет. Отовсюду в обществе потребления говорят, что самое главное – это качественно и хорошо потреблять. А Бог говорит, нет, для человека душа важнее, потому что что тебе польза, если ты весь мир приобретешь, а души своей повредишь. И видите, он же дьявол всегда предлагает простые решения. Он мастер простых решений. Вот. А для человека только это и нужно, что не нужно нести бремя первородного греха, вот последствий первородного грехопадения. Не нужно долгого работы и анализа. Не нужно каких-то серьезных усилий аскетических, которые есть в православии. Все легко и просто. Просто вот съешь яблоко и станешь как Бог. Это же дьявольская идея. И у него такие же, типа, возьми, преврати вот камень в хлеб и съешь его. Абсолютно его же логика. Вот. И вторая история, она продолжается, то есть чудом искушение, то есть он говорит, скинься с храма, тебя поймают ангелы, и в тебя все поверят. То есть для того, чтобы в Христа поверили, ему нужно идти на крест, а он ему предлагает совершить некий фокус, благодаря которому все уверуют. Это, вот, это тоже очень большое искушение в нашей жизни, вот искушение чудом. такой простой способ решить сложные вопросы. У нас очень многие люди до сих пор, я вот читал какую-то статистику, что там за прошлый год на 25% вырос доход у всяких астрологов, тарологов, оккультистов, экстрасенсов на 25%. У нас в стране в целом там у многих упал доход или какие-то проблемы финансового характера, а у этих все хорошо, потому что к ним регулярно обращаются.
Так чем хуже, тем лучше всегда.
Конечно, потому что они что делают? Они предлагают простые решения сложных вопросов.
Кто постарше, помнит же, как тюбики заряжали у телевизора.
Да, пожалуйста, что хочешь, воду зарядить, это, свечки. Мне приходило, я не мог вообще, как молодежь говорит, выкупить. Что происходит? Приходила женщина и ставила на 3 подсвечника 10 свечей по кругу вот так вот. Я думал, как это, особо благочестивая прихожанка, что ли, или что это вообще такое? Потом оказалось, что это специальный обряд, она посмотрела в одной соцсети, что вот так вот ты делаешь, и тем самым привлекаешь какую-то положительную энергию или еще что-то такое, там какой-то этот вопрос она решала. Вот, поэтому дьявол предлагает простые решения. Покажи фокус, не надо страдать, просто покажи фокус. И тут то же самое, не надо там над отношениями работать, сними венец безбрачия. Всего-то за такую-то сумму небольшую. Вот. Или там не надо работать над исправлять свою жизнь, а вот сними порчу и так далее. И третье искушение, самое сложное для человека, это искушение властью. Дьявол всегда предлагает, говорит, поклонись мне, признай, что, ну, убери Бога с пьедестала, с первого места, потому что тут смысл в том, что мы только Богу поклоняемся. А дьявол говорит, нет, я тебе дам царство, я тебе дам полное обеспечение, полный соцпакет, all inclusive, только убери Бога с первого места, не кланяйся ему, не служи Богу.
Почему это искушение актуально для самых простых людей? На первый взгляд может показаться, что это касается только тех единиц, которые идут в политику и борются за власть вот, в чисто политическом ее выражении.
Слушайте, есть люди властолюбивые, у которых там 9 классов образования. Это вот мы с детьми недавно разговаривали, то, что богатый человек – это не обязательно бесчестный и грешный, и бедный человек – это не обязательно добродетельный. То есть только вот там говорили там про верблюда бедного, которого там все тянут в иглиные уши. Не обязательно может быть богатый человек, который не прилепился к сердцем к богатству и совершает дела милосердия. Вообще он заслуженно много пахал, как раб на галерах, и заработал это состояние. А бывают люди, которые бездельники, которые лежат на диване, такие диванные войска, всех осуждают, вот у них денег немного, но они очень жадные, очень скупые, и всех осуждают, и там гвоздем на дорогих машинах что-то царапают просто от раздражения того, что у кого-то какой-то есть достаток. Поэтому совершенно не обязательно властолюбивые это те люди, которые наверху. Я могу сказать даже крамольную вещь, что многие люди, которые наверху, они как раз тяготятся властью, они понимают, насколько это тяжелая история. Ну, те, кто по-настоящему в теме. А те люди, которые внизу, им всегда кажется, что вот там... Просто когда тебе дают реально ну, какую-то власть в плане ответственности, не власть как, ой, там яхты, там дома. Власть — это ответственность. И чем больше власть, тем больше ответственность. Если ты не можешь ответственность там понести даже за свою собственную семью или свою квартиру, за свою комнату и за свое собственное здоровье, и понести ответственность за свой там подъезд и так далее, то кто же тебе доверит власть над целым районом или целым городом? То есть это, с одной стороны, очень большая ответственность, с другой стороны, искушение. Конечно, искушение. И абсолютно неважно, абсолютно любой человек может поставить в своей голове, спихнуть, значит, образ Бога с первого места, убрать Бога и поставить туда себя. Ну, то, что гордыня. Это мы регулярно это делаем. Ну, например, Бог судья, мы говорим, нет, что-то неправильно, Бог судит как-то либо милосердно, либо как-то недостаточно. Я теперь судья. Вот этот негодяй, а вот это блудница, а это подлец. Все. Встали на место Бога. Бог, соответственно, вот выносит эти вердикты, я выношу. Бог прощает. Нет, мне не нравится то, что Бог всех прощает. Я теперь буду. Я тебя не прощаю. Да кто ты такой вообще? Не прощает он. Это же привилегия Бога прощать или не прощать. Мы убираем его с первого места, и власть Мы хотим власти прощать, вязать и решить. Мы хотим власти судить, вот, и все остальное.
Но ведь сатана хочет, чтобы поклонились ему. То есть недостаточно просто поставить на место Бога себя. Нужно туда поставить сатану.
Ну, сатана что? Это же не в прямом... Ну, в смысле, как мы можем поклониться сатане? Очень легко. Самый главный грех сатаны был гордыня. С этого все началось. Гордыня — это матерь всех пороков. И поэтому, если нам вот прям явится какой-то с перепончатыми крыльями сатана и скажет «поклонись мне», у нас просто даже чисто из культурных соображений мы как-то насторожимся. Ну, может, какие-то там ролевики, которые любят всю эту тематику готическую, может быть, они что-то там себе придумают. Но в целом, как бы, все адекватные люди не будут ему кланяться. Поэтому сатана действует гораздо хитрее. Он говорит: «Бог запретил вам есть с деревьев, потому что если вы съедите, вы будете как боги». Он такой вот психолог. Он хорошо знает наши все... Ну вот кто читал эти письма Баламута, он там супер схемы. И он всегда знает, как... Ты же сам лучше знаешь. Ты же вот... Давай ты будешь как бог. А нас даже два раза просить не надо. У нас, представляете, это драматизм жизни, всей жизни нашей, каждого человека. Бог нас и создал, чтобы мы были похожи на него, чтобы мы становились богоподобными. И дьявол предлагает нам то же самое, только через кислые схемы, через какую-то ерунду, через грех. Оно не работает так, но мы-то... Вот, это же там написано мелким шрифтом в конце, в этом договоре. Поэтому мы все время вот пытаемся каким-то образом быть богами, не пройдя путь вот, приобретения подобия Божия.
Почему церковь предлагает нам этот отрывок именно в субботу после праздника Богоявления, после крещения?
Да потому что мы, вот пройдя через крещение, вообще вот когда человек через крещение входит в церковь, становится частью церкви, это не конец пути. Это не точка, все, мы крещеные, с нами Бог, мы спаслись. Это у протестантов такая логика. Ты вошел в отношения с Богом, ты вошел, стал частью церкви, и все, к тебе приступает дьявол. Он и так рядом находился, но тут-то это... И, соответственно, ты должен понимать, что будут у тебя искушения на церковном пути, и ты должен научиться их преодолевать.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. Еще раз с праздником.
С праздником.
«Седмица» на радио «Вера».